Криму 13:00. Кримське питання.
Почему вслед за новыми автомобилями стали дорожать и подержанные? В чем причина дефицита машин на автомобильном рынке? Стоит ли сейчас покупать или продавать подержанный или новый автомобиль? Все это обсудим в ближайшие минуты. Приветствую, с вами Александр Янковский, вы слушаете радио Крым Реалии на 648 АМ. Также мы доступны и в интернете на сайте Крым Реалии, на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, а также по телефону 8 800 10 06 926. Звоните к нам в прямой эфир с понедельника по пятницу в 8 утра, в час дня и в 6 часов вечера. В остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Еще раз приветствую, с вами Александр Янковский, вы слушаете программу «Крымский вопрос». С начала года средняя цена подержанного автомобиля на российском рынке выросла более чем на 20%. Причем в сегменте машин с пробегом, в отличие от рынка новых машин, удорожание в последние месяцы не замедлилось. Этому способствует растущий с каждым днем, по словам дилеров, дефицит новых автомобилей, а также тот факт, что многие владельцы отказываются от продажи собственного автомобиля из-за высоких цен на новые. Об этом говорится в материале «Пробег растет в цене», опубликованном 11 октября этого года в издании «Коммерсант». В статье также отмечается, что, цитирую, автомобили с пробегом в России с начала года до конца сентября подорожали на 20,5%, подсчитали в Автору. При этом только за сентябрь средняя цена выросла на 7,5%. Оценки сходятся с данными Авито Авто, по которым медианная цена по объявлениям по итогам сентября выросла на 23,7% к концу прошлого года, составив 494 тысячи рублей. Автостат оценивает рост в 22%, а среднюю цену на подержанные автомобили в сентябре в 688 тысяч рублей. Причем рост цен наблюдался как для наиболее востребованных на этом рынке трехлетних автомобилей, так и для предложений возрастом до 5 лет. Там рост цен составил 15%. По оценкам агентства, за сентябрь машины с пробегом подорожали в среднем на 5%. По подсчетам Дрома, за 9 месяцев подержанные машины подорожали на 20%, до 632 тысяч рублей. А самыми популярными автомобилями стали «Лада Приора», «Тойота Королла» и «Лада Самара». И вот сегодня мы попробуем разобраться, что же происходит на рынке автомобилей, с чем это связано, стоит ли сейчас покупать автомобиль или стоит подождать, а может быть сейчас самое лучшее время для того, чтобы продать свой автомобиль. К этому разговору мы пригласили российского журналиста, ведущего автомобильной программы «Гараж» на радио «Эхо Москвы» Сергея Слоняна. Сергей, приветствую вас.
Добрый день.
Сергей, но что же вообще происходит с ценами на новые автомобили?
С ценами на любой товар происходит все то же самое, что и в среднем по стране. Если у нас дорожает абсолютно все, начиная от картошки, и гречневой каши, и овсянки, и заканчивая литром топлива, киловатт-часом электроэнергии, было бы странно, если бы вдруг где-то в экономике нашелся такой оазис полного благополучия и не повышения цен. При этом мы с вами видим, что на вторичном рынке, на первичном идет увеличение стоимости. По вторичному рынку даже есть процентное соотношение, там оно так или иначе колеблется, ну, где-то в районе отметки 20%. А что там у нас с официальной инфляцией? То есть у нас подорожало на вторичном рынке предложение в среднем на 20-22%, а инфляция у нас какая? А инфляция у нас постоянно в районе 5-4, иногда 6%. Вот оно истинное положение дел. Оно касается абсолютно всего.
То есть вы считаете, что вот это показатель реальной инфляции, вот эти 20%?
Это даже очень, знаете, такая усредненная версия, потому что здесь все-таки идет оценка по тому, как именно людям грезится продажа их будущих машин. Это такая, знаете, там заявлена цена ожидания, это не значит, что это цена реализации. И это условная цифра, которая в действительности может быть чуть больше, чуть меньше. Но 20%, прозвучавшие многократно по оценкам разных площадок, они все-таки ближе всего к истине. У нас здесь, в этом секторе, 20%.
А я вот читаю такую информацию о том, что стоимость автомобилей постоянно растет из-за нехватки полупроводников. Но, несмотря на это, спрос на новые машины не падает, что позволяет дилерам продавать их с большой наценкой. Об этом вот «Автоньюз» писал в свое время и выяснял даже у директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, как вот выбрать лучшее время для покупки новой машины. То есть, насколько вот на самом деле связан рост стоимости не просто с инфляцией, да, а вот с тем, что автомобилей не хватает из-за того, что не хватает полупроводников.
У нас с вами хоть раз было за последние 10 лет, чтобы машины дешевели? Не было. А у нас полупроводники закончились когда? Вот у нас машины дорожают, начиная с 2008 года. 2008 год – это был последний год, когда были серьезные скидки, и когда машины продавали иногда даже по цене инвойса, то есть по той, по которой их сюда везли, растаможили. 2009-2010 год понеслась. Началось дикими скачками удорожание абсолютно по всем позициям. У нас в 2009 году, вы не помните, что там было с микрочипами? Кажется, кончились, да? А потом в 2010, кстати, тоже чипы кончились. А потом в 2011 тоже чипы кончились. И в 2012, и так каждый год. У нас идет удорожание абсолютно по всем позициям. Но каждый раз нужно как-то это объяснить. Знаете, ну вот, вот цены на нефть. Ну вот цены на сталь. Ну, наверное, банковский процент. И вот, наконец-то, все выдохнули и сказали, ну, что вы, это ж полупроводники кончились. Все сказали, да-да-да, вы знаете, точно. Вот в 2021 году из-за полупроводников. А в прошлом году, когда точно так же цены рвались вверх и полупроводники были в изобилии, да, вы знаете, как-то трудно сказать, ну, наверное, это пандемия. А в позапрошлом году, ну, мы не помним, что мы вам врали в позапрошлом году, но, поверьте, это было очень по-честному.
Я напомню, мы говорим с Сергеем Асланяном, ведущим автомобильной программы «Гараж» на радио «Эхо Москвы». Сергей, ну, а тем не менее, вот можно ли сейчас, если прийти в автосалон, купить новый автомобиль без каких-либо очередей, без каких-либо переплат, на ваш взгляд?
Приходить нужно было позавчера. Сейчас самая правильная линия поведения – это вообще не приходить за покупкой нового автомобиля. Ни к какому дилеру, несмотря ни на какие обещания. Причем у нас совершенно трагическая ситуация, потому что мошенники обрадовались этому и начали давать объявления о том, что везде дорого, а у нас дешево, везде с накрутками, у нас без. Приходите к нам, а лучше даже приезжайте, мы вам еще и билет оплатим. И это самый несчастный и самый страшный сценарий, потому что там вас машина точно не ждет. Максимум – это проломанная голова, а минимум – вы уйдете оттуда без денег. А к официальному дилеру, к нему тоже не надо приходить. Вот не надо в ближайшие года полтора-два до полной кончины официальных дилеров по всей стране или хотя бы просто по Крыму приходить к ним за автомобилями, потому что у них абсолютно нет тормозов, и последний парад наступает, грабь награбленная, и все остальные девизы, какие только могут быть для описания картины сегодняшнего дня. Если раньше за дилерами еще как-то представительство слегка присматривали, и, кстати, Роспотребнадзор, и даже, как это ни парадоксально, прокуратура, то на сегодняшний день управы на них нет, и любой дефицит, особенно искусственный, он теперь уже управляется только одним дилером самостоятельно, и вам предложат безальтернативно удорожание покупки. Не хотите – не берите. На эту машину у нас очередь. Так вот, давайте не будем создавать эту очередь. И тем более у нас есть хороший пример. Начали многие бренды предлагать машины покупать через интернет. Дилер в этой цепочке, как посредник, наживающийся на народном горе, наконец-то показал свое истинное лицо. Зачем ему потакать? Мы к дилеру не пойдем. Дилер спокойно умрет. На его могиле останется только интернет-продажа. И вот здесь уже вполне возможно, что у нас будет шанс на покупку машины по декларированной цене, без дополнительного оборудования и без тех накруток, без которых, собственно, дилер и не выживет. Потому что сейчас, когда покупателей стало меньше, единственный добежавший до прилавка оплачивает издержки за десятерых не пришедших в автосалон. Ну, зачем же нам этому потакать?
Угу, понятно. А вот, опять-таки, я встречал информацию неоднократно о том, что вот некоторые производители, ну, апеллируя к тому, что вот есть нехватка полупроводников, они рассматривали возможность выпуска автомобилей, ну, так называемой упрощенной комплектации. На ваш взгляд, это как бы вот, ну, какая-то такая уловка дилерская, да, они так объясняют? Или это действительно вот есть такое было предложение, как выйти из данной кризисной ситуации?
Ну, это совсем крошечный эпизод, он идет гарниром к общему пейзажу, потому что АвтоВАЗ сказал, давайте в таком случае будет машина у нас без магнитолы и без кнопки РГЛОНАСС. Ну, там минус 4 полупроводника. Вообще, сам по себе дефицит полупроводников, он уже тоже искусственный. Наконец-то, если уж можно обнаглеть всем, везде, по любому поводу, то почему производители полупроводников не должны обнаглеть, а смотреть на то, как мимо их рта проносится сверхприбыль. И они точно так же поступили, как у всех сейчас в мире принято. Сдерживающих факторов нет. Сейчас позволено делать абсолютно все. И поэтому производители полупроводников сказали, знаете, у нас есть наконец-то причина, по которой мы поднимем цены. Мы не стали меньше производить. У нас, наоборот, за последнее время даже по количеству полупроводников идет нарастание производственных мощностей. Мы построили еще несколько на планете Земля заводов по производству полупроводников. Но мы сделаем вид, что у нас их мало, что они у нас все ушли в сотовые телефоны, поэтому в автомобильную промышленность они не пойдут. И в этот момент появляется тот же самый Apple, который говорит, вы знаете, мы не можем выполнить заказы по айфонам, потому что нет полупроводников. Для наших телефонов нету полупроводников. Спрашивается, а для кого же они есть? Для холодильников?
Да, интересный вопрос. Но мой вопрос Сергею Асланяну следующий. А вообще, что происходит тогда с рынком подержанных автомобилей? То есть вот то, что цены стали расти, я смотрю вот по данным разных площадок, вот по новым автомобилям цены замедлили свой рост, то рынок подержанных автомобилей цены продолжают расти. И с чем это связано?
Во-первых, все-таки это цена ожидания, а не цена реализации. Во-вторых, на вторичном рынке, конечно, очень много игроков. И основной ключевой игрок вторичного рынка – это мошенник. Там с честными людьми и раньше-то было не очень. С юридическими лицами там тоже нехватка была. Серьезных, сделавших ставку на вторичный рынок, юридических лиц очень мало. Ну, по большому счету, на всю страну одно такое юридическое лицо, которое имеет несколько филиалов, в городах, и там люди ставят все-таки на репутацию. Если они с клиентом будут плохо работать, в таком случае он им репутацию испортит, к ним больше никто не придет. Такая фирма одна. А все остальное – это безбрежный рынок мошенничества. Ведь если посмотреть, в принципе, любое обращение в интернет, вы когда хотите что-то купить, вероятность того, что вы получите свой товар, она невысока. Вас, скорее всего, обманут с таблетками, с услугами, с продуктом, с тем, что вы там искали. Вы в первую очередь найдете очень ласковое, очень нежное предложение от мошенника, который действительно ради этого там сидит и, растопырив потные ладошки, ждет, когда вы попадетесь в его сеть с деньгами. С автомобилями происходит то же самое. Там всегда были перекупы, там всегда был неликвид, там всегда были битые гнилые перевертыши. И вот теперь, когда человек не может подступиться со своими деньгами к новой машине, потому что она ему в принципе не по карману. Он приходит на вторичный рынок, а там по его поводу праздник. Там, наконец-то, засучив рукава, все эти люди, которые раньше тихонечко грабили, они теперь уже делают это не тихонечко, они это делают радостно. И самое главное, с чего же у них прибыль? С того, что неликвид-то все тот же, и шансов его продать немного. Но на общем фоне у них появилось безупречное алиби. Они начали поднимать цены. Цены будут расти, они не будут снижаться.
Но они же не могут быть больше, чем на новые автомобили.
То есть они, если посмотреть то, сколько сейчас хотят за старый Солярис, так за него захотят ровно столько, почем его купили 5 лет тому назад. Да, то есть в этом смысле цены на подержанные машины уже превышают стартовую покупную цену в салоне этого автомобиля в момент, когда он только-только был приобретен.
А если вот просто поставить, вот обычный человек, и он сейчас смотрит, у него есть какой-то, не знаю, там, 3-5-летний, ну, неважно, какой возраст автомобиля, ну, наверное, вот такой где-то. Да, и вот он сейчас смотрит, такая цена хорошая на подержанный автомобиль, а что если вот мне сейчас продать свою машину, да, а потом подождать там, не знаю, полгода, год, цены вернутся на новые автомобили к своему прежнему значению, и я куплю новую машину, как бы еще останусь в каком-то накладе, ну, или, по крайней мере, обновлю свой автопарк, да, свой автомобиль, он станет новым за те же самые деньги.
В людях, конечно, за последние десятилетия была выращена эта привычка к регулярному обновлению. Хочется новый телефон, хочется новый автомобиль, хочется новые кроссовки. Вот с этими пагубными привычками пора заканчивать. И если вдруг у кого-то сейчас есть машина и зуд, очень хочется ее поменять, так не надо этого делать. Нужно с ней и остаться. Ситуация, когда было выгодно продавать и можно было купить, она осталась в далеком прошлом. Продать-то свою еще можно. Хотя, учитывая, опять-таки, что на вторичном рынке мошенников стало больше, чем честных покупателей и продавцов, вы, скорее всего, не столько ее продадите, сколько с ней расстанетесь. А вот на смену ей вы точно ничего не купите. Во-первых, потому что новые машины не подешевеют. А во-вторых, потому что в итоге вы будете выбирать среди таких же подержанных. Вы только что свою родную, знакомую, понятную машину продали, а теперь будете покупать чужую и непонятную, и она окажется хуже, чем то, с чем вы расстали. Тем более, что никто не будет, во-первых, выдерживать такую паузу, я годик подожду, и, может быть, перешвеет. А во-вторых, вы исходите из точки зрения очень разумного человека, который просчитывает не только первый ход, но и второй. У нас очень многие люди просчитывают только первый ход. Сейчас я свою, может быть, продам, потому что посмотрите, какие выгодные на них цены. Ой, зачем же я это сделал? Купить-то я ничего не смогу. И вправду, единственное, что вы сможете купить, это проездной на автобус.
Угу. Сергей, а хорошо, а в каком случае тогда вообще стоит сейчас продавать или покупать машину?
До тех пор, пока мы не признаемся себе, не констатируем смерть автомобильного рынка, мы будем пребывать в состоянии иллюзии, будто бы он существует, и там можно что-то продавать и можно что-то покупать. Мы с вами сейчас находимся в состоянии Кубы. На Кубе случилась революция, на Кубе новые машины не завозятся, на Кубе остались старые американцы 59-го года. Вот на этом мы и ездим. Вот на Кубе так и ездят по сию пору. Хотя там, конечно же, уже ситуация изменилась, туда даже то «Жигули» заглядывали, то китайские машины стали появляться. Мы сейчас с вами в ситуации, когда нам стоп-краном остановили экономическое процветание личное и экономическое процветание страны. У нас нет рынка автомобилей. Кого ситуация за рулем какой машины застала, тот с тем и остается. За новой приходить уже небезопасно и бесполезно. Расставаться со своей неразумно и неосмотрительно. Поэтому, ну, нету больше автомобильного рынка.
Да, но
Сергей, журналистика еще есть, а рынка уже нет.
Да, но с другой стороны, я смотрю там, что даже в сентябре было там свыше 100 тысяч новых регистраций автомобилей по России. То есть, а вы говорите, нет рынка.
У нас с вами очень много видов бизнеса построено на эксплуатации автомобиля, и в первую очередь каршеринг. У нас сейчас идет много такой серьезной волной наращивающей продажи образования вот этих каршеринговых компаний. Причем каршеринг столичный, он на новых машинах. После 2-3 лет эксплуатации обломки и огрызки этих машин уходят в провинцию, и там тоже есть желающие поиграть в каршеринг, либо в таксопарки, либо в разные варианты аренды. И вот это в основном игра юридических лиц. Поэтому, когда мы с вами видим отчетность, в том числе по постановке на учет новых автомобилей, это в основном не частные приобретения, это выживание тех, кто пытается кормиться за рулем автомобиля, либо сдавая машину в аренду. То есть это такси и каршеринг. Это их покупки, их регистрации, их продажи. А частники из этой игры практически выходят, за исключением премиального сегмента. Потому что когда вот происходит в том числе такая инфляция, ну почему бы не купить на пару лишних майбахов больше? Тем более, что потом можно будет их все-таки так или иначе продать, и это будет не самая большая потеря по деньгам. А вот когда еще открыта граница, по-прежнему остается выгодная схема. Вы покупаете Бентли в России, ну или какой-нибудь там Мерседес, и тут же едете на нем в Европу и его продаете там. Во-первых, вы тем самым конвертируете валюту, во-вторых, по очень выгодному курсу, в-третьих, у, например, того же самого Мерседеса, у него гарантийный срок в нашей стране больше, чем в Европе, поэтому вы можете там продать с любой площадки, в любой турецкий автосалон, новенький Мерседес с заводской гарантией в восточноевропейской комплектации, без пробега, за шикарные совершенно деньги, которые будут выгодны тому же самому немцу, потому что этот же самый Мерседес у него стоит дороже.
А почему так происходит?
У нас свое ценообразование. Мы все-таки страна третьего мира, и с нами в этом отношении не то чтобы считаются, но под нас специально все-таки комплектации формируют таким образом, чтобы покупка в рублях, а все-таки мы в рублевой зоне, была дикостью, но не прединфарктной. Но если пересчитать в евро, получается, что по очень многим премиальным позициям мы все равно дешевле, чем аналог этой же самой машины в Европе. В этом есть определенная выгода. Плюс, опять-таки, у вас есть, если вы играете в эти игры, возможность получить валюту по такому курсу, по которому ни в одном ларьке вы ее не обменяете.
Понятно. Еще раз напомню, Сергей Слонян, ведущий автомобильной программы «Гараж» на радио «Эхо Москвы». Сегодня мы с ним говорим и обсуждаем тему вот роста цен на новые и, ну, а больше, конечно же, на подержанные автомобили. Сергей, а может быть, дело в том вообще, что мы сейчас наблюдаем вообще конец как бы эры автомобилей вот с двигателями внутреннего сгорания, и будущее оно вообще там за электромобилями? Вот, ну и такие есть мнения, да, о том, что все вот то, что сейчас происходит, оно ознаменует вот переход к новой эре автомобилепользования, а может быть и вообще отказ от персонального автомобиля в пользу каршеринга и в пользу общественного транспорта.
Но вот эта тенденция, когда сейчас многие автопроизводители в мире заявляют громко, что мы с 30-го года перестанем выпускать двигатели внутреннего сгорания, с 35-го, а некоторые самые оголтелые с 24-го, с 25-го, то есть буквально через 4 года мы отказываемся от выпуска вот этой архаичной техники. Это нас абсолютно не касается, и здесь будет как раз очень жесткий водораздел. Мы опять станем такой азиатской страной недоразвитой, которая чужда европейским тенденциям, и нам это во благо. Потому что когда они все попробуют сесть за руль электромобиля, у них случится очень много неприятных открытий. Во-первых, это перестанет быть выгодным и в том числе экономически обоснованным. Во-вторых, у них не хватит электричества, как это уже сейчас произошло в Китае. В Китае начинаются веерные отключения. В 10 провинциях Китая уже сейчас не хватает электроэнергии. И в том числе из-за этого встают те самые заводы, которые выпускают комплектующие для айфонов. И айфонов, и поэтому в том числе будет меньше. Хотя по нынешним ценам они не очень нужны. Но тенденция отказа от двигателей внутреннего сгорания – это не наша тенденция. Это такая, знаете, зеленая, она же голубая Европа, а эти, в общем, направления для нас немножечко непонятны, не близки, и мы им следовать не будем. Во-вторых, электромобили, они требуют очень высокого уровня развития страны, индустрии, экономики. У нас нет электромобилей, у нас никогда не будет производства электромобилей, у нас просто не из чего собирать. Когда мы с вами заявим какого-нибудь национального производителя и скажем, что вот, предположим, у нас есть там электромобиль Кама и электромобиль Зета, то это будут китайские комплектующие, это будет сборка конечная у нас здесь того, что произведено не в нашей стране. То есть это такой вывод капитала, потому что на этом заработают в первую очередь производители, опять-таки, в Китае, но не в нашей стране. У нас не из чего собрать электромобиль. И эта картина, она касается и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, их тоже не из чего собирать. Поэтому у нас, например, на АвтоВАЗе, суконно-посконном АвтоВАЗе, на ту же самую Ниву, которую уже 40 лет мы делаем, в которой, мягко говоря, абсолютно наша, родная, отечественная. Но цилиндропоршневая группа, там стоит американская компания Federal Mogul. Потому что ни поршни, ни поршневые кольца, как выяснилось, мы за последние 40 лет делать не научились, а наоборот, разучились. Они приходят к нам из-за рубежа. Но одно дело поршневые кольца, другое дело полупроводники и те же самые аккумуляторы, из которых состоит Tesla, электромоторы. У нас их не будет никогда. И эта тенденция нас абсолютно не коснется. Переход на общественный транспорт, да, принуждение к общественному транспорту у нас, вот особенно на примере Москвы, это заметно. Но это, знаете, такая оккупационная политика властей, которые не считаются с местным населением, и вдруг в какой-то момент они решили, что вот нам необходимо, например, осваивать огромные бюджеты на покупку электробусов. Каждый электробус стоимостью в 30 миллионов, он абсолютно несуразен. Ну, вот пир во время чумы, тем более, что вот электробусы в последнее время в Москве почему-то горят. Вот за этот месяц уже 3 электробуса сгорели, то есть это 90 миллионов чистого убытка. 90 миллионов, знаете, это вообще-то 7, 8, 9 обычных автобусов, а иногда 15 обычных автобусов. Вот они сгорели. Но принуждение к общественному транспорту, переход общественного транспорта на какие-то там, например, электрифицированные варианты, это государственная политика, которая населением поддержана не будет. И попытка, например, внедрить каршеринг, она тоже говорит о том, что каршеринг породил больше проблем, чем ответов на вопросы и пользовательского удовольствия.
Извините, Сергей, вы, получается, да. в отношении автомобильного, персонального автомобиля, вы такой все-таки, может быть, сдержанный, но все-таки оптимист, да? То есть вы считаете, что не может общественный транспорт стать полноценной альтернативой для персонального автомобиля даже в большом городе, или нет?
Он никогда не станет полноценной альтернативой в принципе, в большом городе в частности, а за пределами большого города и подавно, потому что у нас по стране общественный транспорт, его нет. У нас же не зря веерно отказывались от электричек. У нас сколько автобусных маршрутов в стране было закрыто? У нас была проведена специальная реформа муниципальная, в результате которой погибло огромное количество автобусных маршрутов, прервалось сообщение между городами и внутри городов. И если у нас, например, Москва и Московское княжество, они являются собой витриной успеха, и здесь общественный транспорт еще как-то существует, можно так или иначе выстроить свой маршрут. Это будет мучительно, это будет гораздо дольше и гораздо дороже. То есть, если ты на своей машине мог бы доехать за 20 минут, то на общественном транспорте за час ты доберешься туда. Но у тебя есть хотя бы на чем. За пределами Московского княжества таких шансов нет. И у нас огромное количество городов, где автобус ты, конечно, подождешь на автобусной остановке, но он придет через неделю. Поэтому, если у тебя нет машины, никаких других вариантов, в принципе, не существует. И у нас еще главная особенность того же самого большого города Москва. У нас маршруты проложены поперек интересов людей. Туда, куда тебе нужно, маршрутов не бывает. И если посмотреть на какую-нибудь стандартную, например, жизненную картинку, ну, предположим, домохозяйки. Мама, двое детей. Ей с утра нужно. Детский сад, школа, прачечная, химчистка, макияж, парикмахерская, продовольственный магазин. Ну, таких маршрутов не существует. Если она поехала на машине, она детей развезла, свои проблемы решила, в магазине побывала, потом детей забрала и вернулась, и это очень быстро и очень удобно, то тут автобус, там метро, здесь трамвай, это полжизни нужно потратить и огромное количество бюджетных своих личных денег на то, чтобы куда-то доехать на общественном транспорте. Он неудобен. Маршруты не учитывают наших интересов. И не будут их учитывать. В принципе, не будут.
Но оппоненты вам скажут, что альтернатива – это стоять часами в пробках, да, или добираться на личном транспорте, но, опять-таки, тратя на это несколько часов.
Ни в коем случае. У нас пробки все абсолютно умышленные. Знаете как, проблемы нашей страны, они искусственные. У нас нету ни одной естественной проблемы. У нас в стране даже леса горят не потому, что это природа их подожгла, а потому что люди так сделали. А пробки у нас, на примере Москвы, это особенно заметно, это такая умышленная работа власти по ухудшению транспортной системы конкретного города и транспортного сообщения. Это специально вот назло вам, на ваши деньги мы вам построим проблемы. Потому что в те времена, когда, предположим, у нас еще на дороге была полиция, и полицию заставляли работать, и был такой пример при Лужкове, предыдущем мэре города, в Москве проводилась спартакиада студенческая, и он заставил гаишников исполнять свои прямые обязанности. И самые пробочные места, в Москве есть, например, такая площадь Белорусского вокзала, где примыкание боковых улиц всегда образовывало заторы. Туда поставили на каждое примыкание по двух гаишников с рациями и с палками, и в течение 3 дней, сколько они там стояли, круглосуточно, с утра до ночи, там не было ни одной секунды задержки, ни одной пробки. Потому что гаишники выполняли свои функции, они регулировали и организовывали движение, и вдруг выяснилось, о чудо, оказывается, водители с огромным удовольствием едут на зеленый, стоят на красных, на красный, подчиняются инспектору, и никто никому не мешает. Но этим процессом нужно было руководить. И вот когда гаишников заставили работать, не было пробок. Идеально совершенно город двигался. Но сейчас умысел создать картину, при которой тебе суют в нос твою машину и говорят, посмотри, ты же на ней стоишь в пробке. Кто эту пробку устроил? Организация движения находится в руках кого? В руках меня или в руках государства? И в Москве создан специальный диверсионный центр, ЦОДД, Центр организации дорожного движения, который умышленно создает пробки и людям представляют такую картину бытия, когда их вынуждают поверить, будто других вариантов нет. Другие варианты есть. Их очень много. И мы, например, вот по Москве, когда ездим по навигатору, навигатор, там, Яндекс пробки, он всегда заводит тебя в пробку. Это тоже умысел, и это скрытые такие секретные договоренности. Ну, это, конечно, ряд оценочных суждений моих, и тем не менее, есть косвенные данные полагать, когда мы видим, что тебя специально в пробку навигатор ведет. Но если ты знаешь альтернативный маршрут, навигатор говорит, ну ладно, я-то тебе вот предлагал тут час постоять, ну ладно, через 5 минут ты будешь дома. И я так именно и езжу. Я ставлю Яндекс.Навигатор, он мне показывает, где пробки, и я их все объезжаю. Я не стою в пробках, потому что я знаю этот город. Но город не знает меня.
Понятно. Сергей, у нас время практически заканчивается в эфире. Итак, вот если говорить про перспективу ближайшего года, может быть, полутора лет, покупать, не покупать подержанный автомобиль? Если есть подержанный автомобиль, покупать или продавать его?
Если у вас есть машина, оставьте ее, поддерживайте ее в надлежащем техническом состоянии. Про рынок автомобилей забудьте. Никто не идет и не покупает себе новую машину в салоне. Пусть салоны помрут без нашего с вами участия. Наша задача – дождаться, когда вот этот искусственно нагнетаемый коллапс на рынке первичных и вторичных продаж закончится ввиду отсутствия потребителей. Мы с вами просто не будем поддерживать это безумие. И они довольно быстро помрут. Когда нас нет, у них нет возможности существовать.
Спасибо. Сергей Асланян, российский журналист, ведущий автомобильной программы «Гараж» на радио «Эхо Москвы», был сегодня нашим спикером, спикером программы «Крымский вопрос». Программу провел Александр Янковский. До встречи с понедельника по пятницу в час дня. Всего вам доброго.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах. В ефірі Радіо Крим Реалії передача Української служби Радіо Свобода.
В эфире программа «Дороги к свободе». В студии Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Президент Украины Владимир Зеленский уже не в первый раз заявляет о готовности сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В конце сентября в окружении украинского президента утверждали, что встреча даже может состояться до конца нынешнего или в начале следующего года. Несколько месяцев назад Москва направила в Киев проект возможных решений двух лидеров по итогам встречи с глазу на глаз. При этом в Кремле дали понять, что не будут обсуждать вопросы Крыма и Донбасса, а 11 октября российская газета «Коммерсант» опубликовала оскорбительную статью об Украине авторства заместителя представителя Совета Безопасности России, бывшего президента и премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Могут ли на этом фоне вообще состояться переговоры Путина и Зеленского? Что означает статья Медведева? И можно ли утверждать, что последние заявления Кремля свидетельствуют лишь об укреплении агрессивных планов России по отношению к Украине? Ответ на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Александр Хара, украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Виталий.
И с нами на связи по скайпу Илья Пономарев, бывший депутат Государственной Думы России и предприниматель. Здравствуйте, Илья.
Приветствую.
Ну, прежде чем мы начнем разговор, сюжет о возможности переговоров президентов России и Украины.
Потенциальная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского обсуждается давно, но договориться о ключевых темах повестки переговоров сторонам не удается. Российское издание «Коммерсант» сообщило, что Кремль настаивает на обсуждении преимущественно двусторонних отношений. Еще несколько месяцев назад Москва направила в Киев список из 12 вопросов. Среди них...
Восстановление полноценных дипломатических отношений и возвращение послов в Москву и Киев. Отмена взаимных торгово-экономических ограничений и санкций в отношении физических и юридических лиц. Возобновление транспортного сообщения. Подготовка договора о транзите и поставках российского газа в Украину после 2024 года. Поддержка любых мирных договоренностей между Киевом, Луганском и Донецком.
Навязывая свою повестку переговоров, Кремль стремится восстановить свои инструменты влияния в Украине. Если Зеленский согласится на российские условия, то, как прогнозируют эксперты, на улицы Киева и других украинских городов выйдут десятки тысяч протестующих. Между тем, в офисе президента Украины отмечают, что подготовка переговоров Путина и Зеленского не продвигается по вине Москвы. Украинская сторона настаивает на обсуждении вопросов аннексированного Крыма и урегулировании конфликта в Луганской и Донецкой областях, в том числе.
Прекращение огня на линии соприкосновения. Освобождение удерживаемых в Донецке и Луганске украинцев. Разминирование территорий Донбасса. Открытие контрольных пунктов въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях.
Подчеркивая, что Путин никогда не был против встречи с Зеленским, пресс-секретарь российского президента заявляет, что пока для переговоров нет никаких предпосылок. Москва отказывается обсуждать предлагаемые Киевом темы и добивается признания России посредником, а не участником конфликта на востоке Украины. Ранее разговор о возможной встрече двух президентов поднимался минувшей весной. Тогда Зеленский предлагал Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, а российский президент приглашал его в Москву, призывая при этом начать диалог с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками. В последний раз о возможности переговоров с Путиным украинский лидер заявлял в начале октября.
Я хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации.
Я хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча будет довольно предметной. Мне понятно, что российская сторона, окружение президента России, не хочет, чтобы он встречался именно в формате тет-а-тет, потому что такая встреча может принести неожиданные результаты.
Потому что эта встреча может принести неожиданный результат.
Зеленский готов к диалогу с Путиным, в том числе в рамках нормандского формата. Однако в Москве заявляют, что вряд ли нормандский саммит состоится в ближайшее время, поскольку не выполнены договоренности лидеров Украины, Германии, Франции и России на предыдущей встрече в Париже в конце 2019 года. Тем временем Украина, по словам главы внешнеполитического ведомства страны Дмитрия Кулеба, ждет от Кремля четкого ответа о готовности Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским.
Ну вот действительно, на самом деле происходят какие-то определенные противоречивые вещи. С одной стороны, президент России Владимир Путин разговаривает с федеральным канцлером Ангелой Меркель или президентом Франции Эммануэлем Макроном о возможности оживления нормандского формата. И в Кремле говорят, да, нужно оживлять, нужно разговаривать лидерам. Мы дадим даже поручение министрам иностранных дел, чтобы они встретились и обсудили. Буквально на следующий день глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров говорит, я вообще не понимаю, почему министры должны встречаться, о чем им вообще говорить. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что, в принципе, мы исключаем возможность переговоры с Владимиром Зеленским, потому что он говорит не то, что нам нравится. Так, как будто переговоры – это беседа с тем, кто говорит обязательно нравящиеся себе вещи. Вот в принципе, в чем смысл, я бы сказал, российских подходов? Просто игнорировать Зеленского или играться вот в такие его?
Первое, естественно, что, скажем так, в системе власти и понимание, что такое власть в Российской Федерации и Украине, соответственно, не соответствует тому, что происходит у нас. Я даже начал бы не с этого. Я бы сказал бы о популизме. В свое время господин Трамп считал, что он встретится с Ким Чен Ыном и посмотрит ему в глаза, и они о чем-то договорятся. И они о чем-то договорились, правда, мы уже видим, следующий президент стал во главе руля страны, и ничего не изменилось. Вот столь приблизительно такое же отношение, мне кажется, у нас должно быть к господину Зеленскому. То есть он верит в то, что он может встретиться с Путиным, выложить какие-то такие убийственные аргументы, гуманитарные или там человеческие, и изменить всю эту машину имперскую в другую сторону и договориться о чем.
Поэтому, переспорить окружение, как Зеленский говорит, у него его окружение мешает.
Да, Ярик плохие, да. Конечно, а Путин всегда хороший. Поэтому, естественно, есть такая... Но, с другой стороны, нельзя обвинять господина Зеленского в том, что он пытается это сделать, поскольку, во-первых, он это обещал на выборах, во-вторых, я абсолютно уверен, он искренне желает того, чтобы прекратилась война. Но, с другой стороны, он стал таким вот плохим опять, скажем так, человеком, поскольку вот кто не приходит на Банкову, они становятся бандеровцами, без разницы определенно. Определенные корни, как это если взять из статьи господина Медведева, у этого человека. То есть поэтому получается вот эти противоречия существенные интересов, национальных интересов страны и политических элит, они не дают возможности найти точки соприкосновения компромисса и, соответственно, говорить о том, что вот как-то должна поменяться политика Кремля, по крайней мере, с их точки зрения, нельзя, поскольку не изменился подход Украины. Они обижаются на совместное заявление по результатам саммита Украина ЕС, где Россия названа стороной конфликта и, по большому счету, всю вину за срыв мирных договоренностей возложена на Кремль. Когда, собственно, как бы российская позиция, нас там нет, они это повторяют каждый день. И вторая вещь, что именно Киев, киевские власти, я не знаю, чем господин Кличко им там насолил, они постоянно об этом говорят, вот как бы срывают эти переговоры. Поэтому нет сущности для переговоров, поскольку, слава Богу, украинский президент не идет на так называемый компромисс, а фактически сдачу национальных интересов. Ну и, соответственно, ничего так не изменилось в России, вокруг России, чтобы они пошли на настоящие компромиссы, чтобы прекратить эту войну.
Илья, вот в принципе, в чем суть российского подхода? Ведь когда президентом Украины был Петр Порошенко, тоже в Москве говорили, ой, подождем следующего президента, у нас много времени. Сейчас говорят, ну подождем следующего президента после Владимира Зеленского. Ну, перестанет Владимир Зеленский быть президентом, наверное, через 3, кажется, года, да? Или через сколько?
Ну, да, 4.
Вот. Ну, хорошо. Будет следующий президент Украины. Кого, собственно, ждут в Москве? Вот кто должен стать таким президентом Украины, чтобы решил все российские, так сказать, проблемы и исполнил все путинские желания? Не знаю. Виктор Медведчук или Дмитрий Козак, может быть, сразу. Вот кого, на кого украинцы должны избрать, чтобы как-то вообще решить проблему кремлевских желаний?
Ну, на самом деле, практика показывает, что чем более горячо человек в ходе своей избирательной кампании говорил там про русский язык, про российскую ориентацию, тем резче он обычно эту ориентацию меняет после выборов. И мы это видели уже, в общем, на самом деле, неоднократно. Но, тем не менее, Москва все равно исходит из простого представления о том, что Украина не самодостаточное государство, что она должна существовать либо за счет Востока, либо за счет Запада. И считает, что Западу рано или поздно надоест Украину кормить, и, соответственно, не будет просто другого выхода, кроме того, как приползти на коленях к Кремлю. Вот из этой простой и нехитрой посылки они и исходят. То есть, что экономика заставит, там, опять-таки, какой бы ни был президент и под какими бы лозунгами он ни пришел, рано или поздно заставит его прийти с протянутой рукой.
Можно себе представить, что хотя бы в нормандском формате будет встречаться руководитель государства? Или это была одна попытка в Париже, чтобы, так сказать, проверить, насколько Владимир Зеленский готов к компромиссам с Москвой? Вот оказалось, что те компромиссы, которые ожидает Кремль, не состоялись, и поэтому больше уже можно даже в нормандском формате не разговаривать, а имитировать готовность, да?
Ну, безусловно, России надо имитировать готовность, поскольку все-таки есть хоть какая-то надежда выйти из санкционного давления, и какая-то надежда на то, что устанут от Украины, я абсолютно согласен тут с Ильей, от Украины, значит, западные партнеры и начнут решать какие-то более глобальные вещи. Поэтому, естественно, этот формат, скорее всего, завис. И на ближайшее время, если не будет Украина сдавать своих позиций, перспектив его проведения абсолютно нет. А по большому счету и в них-то и нет смысла, поскольку, как если мы, скажем так, смотрим диаметрально противоположные трактовки, это раз. А второе, самое главное, скажем так, для российского руководства, как мне кажется, они видят возможность вот выиграть все-таки это противостояние, поскольку вот уже ж и отменили, значит, эти визовые ограничения в отношении Нуланд, и Нуланд и соответствующего российского какого-то гражданина. Соответственно, американцы хотят установить стабильные отношения, он есть заявление.
Контакты, стабильные, где-то так.
Значит, по кибербезопасности, вот они совместные, значит, проект резолюции был внесен буквально днями в ООН.
Ну, уже, она сейчас должность замгоссекретаря разговаривает с Козаком, да, по Украине. Но раньше она в должности помощника госсекретаря разговаривала с Турком. Можно ли это назвать возвращением в стабильность?
Ну, отчасти да, но на самом деле как бы есть иллюзия в Вашингтоне, что можно иметь стабильность с Российской Федерацией в нынешнем состоянии, которая пытается, собственно, как бы это окно возможностей использовать и расшатать систему и зафиксировать ее в каком-то новом положении. Поэтому, естественно, это, скажем так, абсолютно неоправданные надежды. И я надеюсь просто эта администрация намного быстрее, чем предыдущие, это поймут и, собственно, будут действовать соответственно с ситуацией.
Скажите, Илья, вот господин Путин заинтересован в том, чтобы хотя бы в многостороннем формате общаться, просто для того, чтобы иметь там контакты с Макроном или вот с новым федеральным канцлером Германии, или неприятие Зеленского приведет к тому, что это будут вообще вот такие вот контакты в формате 3+3, знаете, Франция, Германия, Украина и Франция, Германия, Россия. И вот на этом мы и видим такой новый нормандский формат.
Ну, я считаю, что мотивация, вот, Виталий, о которой вы говорите относительно для того, чтобы общаться, она очень сильно уменьшилась в последние годы, потому что я не вижу, к сожалению, никаких проблем у Кремля вести двусторонние контакты с Германией, Францией, а после Женевской встречи и Соединенными Штатами. То есть я считаю, что Путин внутри себя считает, что проблему восстановления как минимум двусторонних коммуникаций он решил. Отношений нет, но коммуникации да. Поэтому от Украины ему нужно реализовать одну простую задачу. На пути business as usual, как говорят в дипломатической среде, стоит Крым. Не Донбасс, а именно Крым, потому что именно эта аннексия начала резкое ухудшение отношений России с Западом. И поэтому в конечном итоге Путину надо таки реализовать ту цель, ради которого заходили изначально в Донбасс. Это размен нормализации на востоке Украины на фактическое признание аннексии Крыма. Понятно, что даже в Москве вряд ли рассчитывают на то, что это будет юридическое признание, но такая формула,
чтобы которая закрыть глаза, так отношении... сказать, просто, да.
Да, в отношении стран Балтии, да, то есть, как бы, да, мы считаем это оккупированными территориями, но это не повод для там санкций и, значит, не общаться и не вести бизнес.
В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Александр Хара и бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Пономарев. Мы обсуждаем возможность проведения встречи президентов России и Украины на фоне последних заявлений российских властей относительно Украины. Небывалая совершенно история, вот этот вот текст Дмитрия Медведева, который занимает официальную должность, с точки зрения номенклатуры очень высокую, заместитель председателя Совета Безопасности России – это заместитель Путина. И текст просто оскорбительный, там речь идет не о политике, как, допустим, в текстах Путина, там идет разбор психологии. Вообще политики обычно так друг о друге не говорят. Это мы можем иногда прочитать, и то не всегда, в каких-то мемуарах, которые написаны уже людьми, которые не собираются возвращаться. А тут действующий политик с амбициями, между прочим, Дмитрий Медведев, в кругу возможных наследников Путина, и он был президентом России, о другом действующем политике, который тоже еще отнюдь не закончил свою карьеру. Вот так вот пишут, после этого трудно друг другу руку подавать.
Ну, если он собирался это делать, я абсолютно в этом не уверен. По большому счету, это, так скажем, конспект с путинской статьи. Да, действительно...
Переведенный очень, на человеческий язык,
скажем. Да, в хамской форме, может быть, так скажем, для широких масс разного населения и в Российской Федерации, в Украине. Однозначно, что как бы, Медведев не есть тот человек, который вообще, в принципе, в украинские дела какое-то отношение имеет в данный
он
момент.
Он был главой штаба Януковича?
Не, я имею в виду сейчас. Как да. бы, он просто как бы там, на, как сбитый летчик, у нас тоже в свое время аппараты СНБО так использовали. Поэтому, то есть, как бы, конечно, это может быть какой-то сигнал, но по большому счету сигнал, который он выдал, такой эмоциональный, мы слышим с 2014 года. То есть какие-то неправильные здесь есть люди, они неправильно поступают, разрывают единую Святую Русь и так далее, и так далее. Вот, поэтому я бы не сказал, что есть какая-то одновизна, кроме того, что действительно такое хамство, оно, в принципе, было неприемлемо. Ну, знаете, до этого у нас только фанаты пели песенку про российского президента. Вот. Ну, потом, правда, наши военнослужащие поддержали их вот, буквально на параде в честь 30-летия Дня независимости. Вот. Но, по крайней мере, до уровня наших политиков и государственных деятелей, скажем, они не опускались до такого уровня. Безусловно, это абсолютно неприемлемая вещь. С другой стороны, а чего ожидать, по большому счету, это как бы такая война у нас тотальная, по крайней мере, Российская Федерация против нас. Почему не перейти на личности?
Илья, а вы как считаете вообще, вот эта статья сбитого летчика, как говорит Александр, или все-таки такая, я бы сказал, концентрация российских подходов к нынешней украинской власти?
Ну, на самом деле, эта статья как раз про личность Медведева. Это совершенно верно. На самом деле, она уникальна тем, что... Это некий фактически его конспект, просто переданный в газету «Коммерсант», опубликованный, как он есть. Потому что все-таки у политиков обычно там работают спичрайтеры, обращают там все какие-то обтекаемые формы. То есть как-то все это дело полируется. А вот здесь это просто, ну, вордовский черновик. То есть это просто видно, потому что в нем сохранилась там разметка, там, сохранились там наклонные буквы. Статья эта была опубликована в полночь. Это на самом деле просто говорит о том, для кого была написана эта статья. Она была написана для одного единственного человека, я считаю, для Виктории Нуланд, которая приезжала в Россию, и которой, соответственно, надо было подать максимально жесткий конкретный сигнал, то, чего от нее ожидает Кремль. Потому что изначально, насколько мне известно, госпожа Нуланд вообще не хотела обсуждать вопросы Донбасса, считая, что это не является повесткой дня вот этой самой встречи. И, соответственно, это было такое принуждение это обсуждать. Тот редкий случай, когда я не считаю, ну, не согласен с Александром, я не считаю Медведева сбитым летчиком. Я как раз считаю, что это человек, которого Путин вывел осознанно в такой резерв верховного командования, специально убрал, потому что Медведев фактически нес ответственность за пенсионную реформу.
Тут я на сторону Ильи становлюсь, Александр.
Его отмыть.
Но вот на самом деле ведь дело не только в этом тексте, да, дело вообще в отношении к Украине. Ведь тот же вопрос не личности Зеленского, это вот такое вот оскорбительное отношение к Украине, как будто это вот некая такая, знаете, мятежная территория, которой можно все что угодно говорить, потому что они там мятежники, но ничего, там скоро мы порядок восстановим. Вот это вот такая ведь тональность всех российских высказываний. Это ведь недавно что-то Медведев недавно говорил, там заместитель представителя Государственной Думы еще Петр Толстой, что хватит там играться в свой украинский язык, в свою там украинскую историю, возвращайтесь домой, к нам тут, в Россию, да? Это же тоже было сказано. И Медведев просто, я бы сказал, концентрирует эти все...
Ну, безусловно. Знаете, есть такой анекдот дипломатический, что дипломаты обманывают журналистов, журналисты печатают эту ложь в газетах, дипломаты читают и начинают в это верить. По большому счету, эти пропагандистские клише, которые мы прочитали в статье Путина, ну, они, во-первых, им там чуть больше 100 лет, это раз. Во-вторых, ничего, собственно, как бы не изменилось, просто какая-то там придали ей какую-то псевдонаучность. И поэтому то, что как бы происходит, это просто-напросто подсознание просто, оно было было выведено наружу и было, скажем, замарана бумага таким образом. Ну, имперскость никуда тоже не делась, она просто меняла формы, мессианство тоже никуда не делось. И, кстати, вот буквально недавно один из украинских блогеров достаточно интересную мысль высказал, что, скажем, этими статьями отрицается право украинов на национализм как таковой, да, и взамен дается не интернационализм, то есть имперский там еще, а русский, именно не российский, то есть, опять же, не наднациональный, не политический такой, а русский национализм.
Да, и когда украинцы предложены просто стать русскими.
Да, стать русскими.
Да, не частью империи, а русскими.
Да, согласен, и поэтому, естественно, как бы у нас особого выбора в этом смысле нет, без разницы, на каком языке человек говорит. Естественно, нам придется сопротивляться, хотим мы этого или нет, потому что, на самом деле, и как мы видели, то, что происходит на оккупированных территориях, когда сыгравшие свою роль полевые командиры потом просто-напросто там взрываются, или кусают шмели, или там еще что-то такое. Вот недавно у одного такого деятеля был юбилей, и очень тоже интересно, что господин Рогозин разместил видео на своей твиттер-страничке, вот как бы о русских людях.
Илья, ну это на самом деле очень интересное замечание, Александр, потому что действительно ведь Россия путинская, она очень незаметно перешла от советского, так сказать, трактования вот этого вот единства народов к российско-имперскому, который вообще не оставляет украинцам места на этой земле. То есть ты либо становишься русским, либо вообще умираешь или уезжаешь отсюда. В российском понимании. Вот очень странно, почему эта элита российская, по вашему мнению, которая вся произошла, все-таки она, извините меня, не из каких-то там дворянских собраний вышла, не из особняков Кшесинской, а прямо-таки из партийного аппарата, из КГБ, где, в общем, никакой такой имперской трактовки истории не было, понимаете? Это вот удивительно, почему эти люди взяли на вооружение то, с чем они никак не связаны.
Ну, вы знаете, Виталий, и было, и не было. То есть, так скажем, Советский Союз в понимании части элиты. Это был прежде всего именно что великой глобальной империей, сверхдержавой, показывающей всем Кузькину мать, отсель грозить мы будем с шведу и так далее и тому подобное. То есть именно что наследником Российской империи. Для другой части, которая все-таки была более верной, я бы так сказал, наследницей революции. Да, это была все-таки страна интернационализма, которая борется за уничтожение границ, за всемирное государство рабочих и крестьян и так далее. Но по мере того, как развивался Советский Союз на его закату, все большую силу приобретали первые, и все меньше влияния имели вторые. И поэтому Путин, конечно, является выходцем из вот этой вот самой первой группы. То есть, когда они вспоминают Советский Союз добрым словом, хотя там Путин, конечно, является абсолютно последовательным, законченным антикоммунистом, который все время отрицает какие-то левые идеи. Он такой яркий правый консерватор. Тем не менее, все равно они периодически вспоминают Советский Союз с положительной эмоцией. И это не только игра на избирателя, который в России, конечно, там, я думаю, что процентов на 80 ностальгирует по тем временам, не верят в то, что в них можно вернуться, но тем не менее считают, что тогда они жили лучше. Путин не только дает им этот пас, но он действительно выражает свою глубокую внутреннюю убежденность относительно большой великой державы.
Скажите, а может быть президенту Владимиру Зеленскому в этой ситуации просто нужно перестать хотеть встречаться с Путиным для начала? Ну, если, допустим, да. Если я имею в виду, что если Путин и Медведев говорят, что мы подождем следующего, может, Зеленскому тоже стоит подождать следующего президента
внутренне
России?
Внутренне это была бы правильная позиция. Внешне, безусловно, он такого не может себе позволить, учитывая, скажем так, мы понимаем, что он уже смотрит следующий электоральный цикл. Это первый момент. И вдруг, второй, самый главный, наверное, для всех нас, это если мы выходим из минских и этих вообще, скажем так, безнадежного этого процесса, тогда, соответственно, меньше есть, скажем, энтузиазма у наших друзей в Германии и во Франции, тем более во Франции, как-то нас поддерживать. Поэтому однозначно это не вариант. Однозначно, что показывать добрую волю надо, но с другой стороны и отступаться от принципиальных вещей. Эти линии уже нарисованы давным-давно. Вот и буквально недавно еще следующая линия была нарисована о вступлении Украины в НАТО, и это не будет, значит, совместимо с украинской государственностью и так далее, и так далее. Поэтому, то есть нам делать свое, когда сохранять, скажем так, ту же самую игру, по большому счету.
Илья, а вот вы как считаете, в принципе, стоит рассчитывать в Киеве на какие-то контакты с российским руководством? Или может просто четко сказать, что пока не будет признания ответственности за оккупацию и не нужно разговаривать, по крайней мере, на высшем уровне?
Я, конечно, не очень верю в результативность подобных контактов, но я, тем не менее, считаю, что необходимо к ним стремиться. Потому что какой бы ни был маленький шанс на то, что удастся до чего-то договориться и добиться урегулирования, но даже маленький шанс, я считаю, надо использовать, потому что это жизни украинцев, прежде всего, и с той линии фронта, и с этой линии фронта на самом деле. И если в результате подобных контактов там хотя бы несколько человек сохранит свои жизни, это стоит делать. Но шансы на это, конечно, крайне невелики, они уменьшаются с течением времени. Я понимаю мотивацию Зеленского, что да, харизма, значит, улыбки и все прочее. Ну, мы понимаем фигуру Путина, на которого это действует достаточно слабо, и Путин и сам умеет пользоваться тем же самым арсеналом.
В любом случае, я думаю, что нам еще придется не раз возвращаться к этой теме по той простой причине, что каждый день делаются заявления. Да, то вот украинская сторона говорит, вот мы рассчитываем, что встреча все-таки будет, они смогут поговорить. Российская сторона говорит, нет, мы не будем с ними разговаривать. Делаются усилия со стороны Франции и Германии. Очевидно, что в какой-то момент, когда будет новый федеральный канцлер Германии, эти усилия могут возобновиться уже совершенно в другом виде, потому что новому федеральному канцлеру нужно будет показывать свою заинтересованность в этом процессе. То есть эта тема долгая, но как мы увидели по этому диалогу, рассчитывать на какой-то особый успех пока что не приходится. Сегодня мы говорили с украинским дипломатом, экспертом Центра обороны и стратегии Александром Харой. Спасибо. И бывшим депутатом Государственной Думы России Ильей Пономаревым. Спасибо, Илья. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, и до следующих встреч. Удачи!
Важная информация для крымчан. Крым Реалии запустили приложение для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Зайдите на наш сайт или на наши страницы в соцсетях и установите приложение Крым Реалии, которое доступно на русском, украинском или крымско-татарском языках. Новости Крыма без цензуры и без блокировки. Кстати, в этом приложении вы можете слушать и наши эфиры. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Сотни людей в штате Джорджия были вызваны в суд для отбора жюри присяжных в деле об убийстве афроамериканца Ахмада Арбери. 23 февраля прошлого года молодой человек погиб от огнестрельных ранений, полученных во время пробежки в городе Брансвик в штате Джорджия. Обвиняемые трое белых мужчин, бывший полицейский Грегори Макмайл, его сын Трэвис и их сосед Уильям Брайан, всем предъявлены обвинения в убийстве Арбери. Убийство было заснято на видео весной 2020 года. Оно попало в социальные сети. Это и гибель другого афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейским в Миннеаполисе вызвали массовые протесты против расовой несправедливости по всей стране. Только тогда дело об убийстве Арбери перешло от местной полиции к правоохранительным органам штата. И трое обвиняемых были, наконец, задержаны и заключены в тюрьму. С тех пор за делом следят и за пределами штата в связи с таким вниманием. Отбор жюри присяжных может занять больше 2 недель. Представители суда округа Глин отправили больше 1000 повесток, ожидая, что в районе, где ни один человек не остался равнодушным к произошедшему, процесс поиска членов жюри присяжных будет крайне сложным.
Это 2021 год, и это время для перемен. К нам должны относиться на равных, и мы должны добиться справедливого суда, потому что в течение долгого времени к нам относились так неправильно.
Сторона обвинения утверждает, что 25-летний Ахмад Арбери был на пробежке, когда вооруженные отец и сын Макмайлы погнали за ним на пикапе. Брайан на своей машине присоединился к ним и снял происходящее на телефон. На видео Трэвис Макмайл 3 раза стреляет в Арбери из полуавтоматического ружья с близкого расстояния. Защита утверждает, что обвиняемые не совершили никаких преступлений. Грегори Макмайл сказал полицейским, что они последовали за Арбери, подозревая, что он грабитель. По его словам, камеры видеонаблюдения ранее зафиксировали, как Арбери входил в соседний строящийся дом. а его сын Трэвис выстрелил в Арбери в целях самообороны после того, как тот попытался отнять у него ружье. Следователи сообщили, что нет никаких доказательств того, что Арбери совершил преступление на стройке Сатила Шорс. Во время инцидента он был невооружен. Мужчинам предъявлены несколько обвинений, в том числе и в тяжком убийстве. Министерство юстиции предъявило дополнительные обвинения, включая и преступления на почве ненависти. Федеральные власти утверждают, что Арбери преследовали из-за цвета его кожи. Один из обвиняемых, Брайан, сообщил следователям, что слышал, как Трэвис Макмайл произносил расистские оскорбления после того, как застрелил Арбери. А пока идет отбор 12 основных членов жюри присяжных и 4 запасных. Ранее все кандидаты в жюри получили анкету. Им надо было ответить на вопрос о том, что они уже знают о деле, какие СМИ служили их основным источником информации и что они писали в социальных сетях на эту тему. Слушания по делу начнутся в феврале. Анжа Витисян, Андрей Дегтярев. Настоящий.